говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Что представляет собой правозащитная организация «Международная амнистия» и писательница Уилли Кедр и «Американская целина». «28 мая правозащитная организация «Международная амнистия» выпустила доклад о положении с правами человека в мире. России на этот раз уделено немало внимания. Отмечаются такие явления, как возрастающая нетерпимость властей по отношению к инакомыслию, подавление гражданских и политических прав граждан, особенно во время предвыборной кампании в Думу, разгоны демонстраций, цензура в средствах информации и ксенофобия». Начинается раздел, посвященный России, такой фразой: «Подавляющая коррупция подрывает правопорядок и веру людей в систему закона». О том, что представляет собой эта международная организация и чем она занимается в России, рассказывает Людмила Алексеева.
Amnesty International, а по-русски «Международная амнистия» – одна из самых известных, а может быть, самая известная и уж точно самая массовая международная правозащитная организация и очень уважаемая во всем мире. Мой собеседник Сергей Никитин возглавляет представительство «Международной амнистии» в Российской Федерации, в Москве. Сергей, что представляет собой «Международная амнистия»?
Это в своем роде уникальная организация, которая, вообще говоря, не имеет отечества. Даже в своем названии мы видим, что она охватывает весь мир, весь шар земной. В своих рядах насчитывает теперь уже более 1,8 миллиона человек, и более чем в 150 странах проживают активисты и члены международной амнистии. Организация существует с 1961 года. Старт ей дал один человек, который решил, что дело обычных людей – помогать тем, которые помещены в тюрьму за свои убеждения. Это было начало организации. Человека звали Питер Беннинсон, он был британский юрист, он написал письмо в газете «Observer», просто обращение к людям: давайте писать письма в поддержку. И было перечислено 6 человек, которые сидели в тюрьмах во многих странах за свои убеждения.
Причем и в коммунистических, и в фашистских.
Да, принципиально был, что подход абсолютно сбалансированный и никаким образом политически никаких предпочтений не имеется. Поэтому в этом списке там были и такие люди, как Жоао Агостиньо Нето, это я еще помню со своих советских школьных времен, большой друг Советского Союза, ангольский коммунист. Там был еще какой-то, сейчас не вспомним, не греческий коммунист. И в то же время там был кардинал Мендисенти, который, мы помним, находился на территории американского посольства, фактически в заточении в результате венгерских событий 1956 года. Там были борцы за права темнокожих жителей Соединенных Штатов Америки. То есть был абсолютно четкий баланс. Независимо от того, какие политические взгляды у этого человека, если он не призывает к насилию и помещен в тюрьму за свои взгляды, мы требуем, чтобы он был немедленно освобожден. Статья эта получила колоссальный отклик. Было у Питера Беннинсона предложение провести кампанию в течение 1 года, и он предлагал простым людям писать письма в адрес правительств, в адрес руководства тех стран, где находятся эти заключенные. Отклик был колоссальный, и уже через год было понятно, что здесь одним годом дело не закончится, и вот сегодня у нас на дворе 2008 год, и организация успешно трудится на этом же самом поприще.
Мне что еще нравится в международной амнистии? У нее есть такое правило, что люди не защищают узников в своей стране, а только в других странах. Ведь своих защищать гораздо легче и понятнее, чем чужих. Вот это удивительно, что столько людей в мире готовы защищать узников в странах, где они, может быть, никогда не бывали.
Абсолютно верно вы сказали. Это основной принцип, который был заложен в самом начале организации. Поскольку всегда будешь пристрастным, да, когда речь идет действительно, как вы говорите, о своей стране. Поэтому было решено, что активисты международной амнистии не выступают в защиту узников совести, политических узников в своей собственной стране. И даже вспомним историю Советский Союз, московская группа международной амнистии. Им были выданы подопечные из 3 стран. Это была Шри-Ланка, это была Испания, где тогда еще Франко правил, и Югославия.
Скажите, этот способ писания писем простыми людьми из других стран, помогает ли это? И если помогает, то как вы думаете, почему?
Это помогает. У нас есть статистика на этот счет. Мы в каждый год смотрим, какой результат от написания писем. Говоря языком техническим, коэффициент полезного действия порядка 40%, по-моему, 46% в последнем году. помогает, потому что вдруг в защиту человека, который, казалось бы, не должен быть известен широкому кругу людей, начинает идти поток писем из многих стран. Я лично был свидетелем того, как это меняло судьбу заключенного. Бахром Хамроев, человек, который живет в Москве, гражданин Российской Федерации, был помещен в тюрьму, ему были подброшены наркотики, причина была, конечно, его правозащитная деятельность. Он рассказывал, что пошел поток писем из всех стран, кроме России, и тогда уже к нему обратилось тюремное начальство и сказало, кто вы такой, почему вообще в вашу защиту идет такое количество писем. Ему очень был быстро сокращен срок на условно-досрочный, и он был освобожден. Совсем недавно у меня была встреча с представителем ГУВД города Москвы, который показывал мне пачки писем, направленных, опять же, активистами международной амнистии из-за границы в адрес руководителя московской милиции Пронина. И там высказывалась озабоченность людей, активистов международной амнистии в связи с нападениями на людей по национальному принципу. На письма отвечают, это очень даже приветствуется.
Должна сказать, что случаи убийств по национальному и расовому признаку в Москве резко сократились. Может быть, и письма сыграли роль?
Может быть, да. И еще один случай, который я хотел отметить, это узники совести в Белоруссии. Двое людей, которые были помещены за сатирические стихи в адрес президента, им были даны срока. В их поддержку письма писали и российские активисты международной амнистии. В том числе мы обратились, такой традиционный ход международной амнистии, общаться с людьми искусства, с людьми известными в обществе. Мы обратились к российским рок-музыкантам, и в числе пионеров этих подписантов был Борис Гребенщиков из Петербурга. Тот факт, что он подписал письмо обращения к Лукашенко с просьбой освободить узников совести, мы сделали достоянием средств массовой информации у нас в стране. Практически все газеты тогда напечатали об этом, в том числе и газеты, которые распространяются в Беларуси. Так вот, ребята, когда они вышли на свободу, одного условно-досрочно выпустили, второй, к сожалению, весь срок отсидел, но они сказали, насколько это меняет вообще обстановку даже в той тюрьме. Даже тюремщики, которые читают те же самые газеты, в частности, это была «Комсомольская правда», по-моему, они совершенно по-другому уже реагировали, потому что в защиту этих людей, которые, казалось бы, никому неизвестны, выступают известные люди, и это заставляет тех же охранников в тюрьме смотреть на вещи совершенно по-другому, под другим углом. Это очень важно. Это меняет точку зрения людей, это меняет точку зрения тех, кто является страдальцем, кто сидит в защиту, кого мы выступаем. Люди, которые пишут письма, они видят, что простой росчерк пера приносит фантастические результаты. Кстати говоря, письмо благодарности от этих белорусских узников я принес потом Гребенщикову. Я видел, насколько это было ему приятно и как он был впечатлен такой вот результативностью.
А вот вы сказали, что выступили с протестом против убийств по расовому и национальному признаку. Значит, не только узниками совести интересуется международная амнистия. Есть еще какие-то направления деятельности?
Узники совести – это было только то, с чего начинала международная амнистия. Поскольку времена меняются, и жизнь становится совершенно другой, если ее сравнивать с 1961 годом, то очевидно, что и организация должна меняться. И организация определенно меняется, в том числе и области, по которой организация работает. Одна из недавних кампаний, например, это кампания «Остановим насилие в отношении женщин». Это очень важная проблема во всех странах.
Я знаю, что международная амнистия – принципиальный противник смертной казни.
Это один из тех основополагающих принципов, с которыми начинала международная амнистия. То есть в 60-е годы мы помним, что смертная казнь была очень даже распространена, в том числе и в странах Европы. Теперь мы знаем, что на территории Европы единственная страна, где смертная казнь не отменена и де-факто приводится в исполнение приговоры, это Беларусь. К сожалению, вот такое вот черное пятно лежит в середине европейского континента. Все страны Европы отменили в разное время смертную казнь и в значительной степени под давлением общественности, под давлением различных организаций, в том числе и международной амнистии.
А что делает российское отделение международной амнистии?
В нашем представительстве есть сотрудник, который является исследователем по Российской Федерации, и в ее как раз компетенцию входит работа по нарушениям прав человека в России. Она специализируется по некоторым направлениям, а именно свобода слова, свобода собраний и преследование правозащитников в Российской Федерации. Ведь в чем сила международной амнистии? В том, что какая-то проблема, мы по ней работаем во многих странах сразу. То есть вот такое вот одновременное наступление, оно дает действенные результаты.
Много ли в России у вас добровольцев и помощников?
Мы сейчас стараемся в большей степени сотрудничать с НКО российскими, не стремимся к созданию групп как таковых, но всячески приветствуем активистов, которые к нам записываются. Всякий всплеск у нас наблюдается после того, когда я или мои коллеги имеем возможность выступить, скажем, перед студентами. У нас были очень интересные выступления перед студентами в различных городах. Как правило, сейчас такие выступления мы организовываем с помощью региональных омбудсманов, уполномоченных по правам человека в том или ином регионе. Хочу отметить, например, большую помощь калужского омбудсмана, самарский омбудсман, великолепный омбудсман в Саратове. Нам очень понравилось работать с ними. После вот таких вот выступлений в институтах или университетах мы получаем довольно большое количество заявлений от молодых людей, которые хотят вступить в международную амнистию. Когда доступ к средствам массовой информации не всегда свободны, то информировать людей о том, что есть такая организация, объяснять, почему действительно важно выступать в защиту прав человека в какой-то другой стране, в то время как все остальные страны работают по нашей стране, это немножко сложно. Но для того, чтобы это объяснять, должна быть возможность для диалога, для общения, а это не всегда удается. Поэтому, если удается, то мы всегда рады общаться с людьми, и мы видим, насколько это заинтересовывает тех людей, которые действительно не зачерствели сердцем и которые понимают, что мир становится маленьким, и наша забота, наша ответственность как граждан, то, что происходит в каких-то других странах, если права человека нарушаются где-то в далекой стране, то мы должны выступать в защиту тех угнетенных, чьи права нарушены.
С Сергеем Никитиным, главой российского отделения международной амнистии, беседовала Людмила Алексеева.